В сопровождении человек 15 пеших китайских солдат, вооруженных алебардами и несущих громадные, дурацкие, яркие знамена, мы пересекли множество раз хребет по перевалам. Несмотря на середину лета, там ночью стоят такие морозы, что утром цветы, подернутые инеем, и становятся столь хрупкими, что ломаются под ногами с неожиданным нежным звоном. А через 2 часа, лишь только обогреет солнце, вновь сияет, вновь дышит смолою и медом замечательная альпийская флора. Лепясь по крутоярам, продвигались мы под жаркой синевой. Прыскали из-под ног кузнечики. Собаки бежали, высунув языки, ища защиты от зноя в короткой тени, бросаемой лошадьми. Вода в колодцах пахла порохом. Деревья казались ботаническим бредом. Белая с алебастровыми ягодами рябина или береза с красной корой. Поставив ногу на обломок скалы и слегка опираясь на древко сетки, отец смотрит с высокого отрога, с гольцов Танегмы на озеро Кукунор, огромную площадь темно-синей воды. Там, внизу, в золотистых степях, проносится косяк киангов, а по скалам мелькает тень орла. Наверху же совершенный покой, тишина, прозрачность. И снова я спрашиваю себя, о чем думает отец, когда не занят охотой, а вот так, замерев, стоит, появляясь как бы на гребне моего воспоминания, мучая меня, восхищая меня до боли, до какого-то безумия, умиления, зависти и любви, раздражая мне душу своим неуязвимым одиночеством. Поднимаясь, бывало, по желтой реке и ее притокам, роскошным сентябрьским утром, в прибрежных лощинах, в зарослях лилий, я с ним ловил кавалера Эльвеза, черное чудо с хвостами в виде копыт. Перед сном в ненастные вечера он читал Горация, Монтэня, Пушкина, 3 книги, взятых с собой. Как-то зимой, переходя по льду через реку, я издали приметил расположенную поперек нее шеренгу темных предметов, большие рога 20 диких яков, застигнутых при переправе внезапно образовавшимся льдом. Сквозь его толстый хрусталь было ясно видно оцепенение тел в плывущей позе. Поднявшиеся над льдом прекрасные головы казались бы живыми, если бы уже птицы не выклевали им глаз, и почему-то я вспомнил о тиране Шиусине, который вскрывал из любопытства беременных, а однажды, увидев, как в холодное утро носильщики переходят вброд ручей, приказал отрезать им голени, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится мозг в костях. В Чанге во время пожара горел лес, заготовленный для постройки католической миссии. Я видел, как пожилой китаец на безопасном от огня расстоянии деловито, прилежно, без устали обливал водой отблеск пламени на стенах своего жилища. Убедившись в невозможности доказать ему, что дом его не горит, мы предоставили его этому бесплодному занятию. Нередко приходилось идти напролом, не слушая китайских застращиваний и запрещений, умение метко стрелять — лучший паспорт. В Тацьенлу по кривым и узким улицам бродили бритоголовые ламы, распространяя слух, что ловлю детей, дабы из глаз их варить зелье для утробы моего кодака. Там, на склонах снеговых гор, залитых пышной розовой пеной громадных рододендронов, их ветки служили нам по ночам для костра, я в мае разыскал темно-сизую в оранжевых пятнах ларву императорского Аполлона и его куколку, шелковинкой прицепленную к исподу камня. В тот же день, помнится, был убит белый тибетский медведь и открыта новая змея, питающаяся мышами, причем та мышь, которую я извлек из ее брюха, тоже оказалась неописанным видом, От рододендронов и от увешанных узорным лишаем сосен тянуло дурманом смолы. Невдалеке от меня какие-то знахари с опасливым и хитрым видом конкурентов собирали для своих корыстных нужд китайский ревень, корень которого необыкновенно напоминает гусеницу, вплоть до ее ножек и дыхалец. А я, между тем, переворачивая каменья, любовался гусеницей, неизвестной ночницы, являющейся уже не в идее, а в полной конкретности копии этого корня. Так что было не совсем ясно, кто кому подражает и зачем. Все врут в Тибете. Дьявольски трудно было добиться точных названий мест и указания правильных дорог. Невольно я их обманывал. Не умея отличить светловолосого европейца от седого, они меня, молодого человека с выгоревшими от солнца волосами, принимали за глубокого старика. Всюду на гранитных глыбах можно было прочесть мистическую формулу, шаманский набор слов, которые иные поэтические путники красиво толкуют, как «О, жемчужина! В лотосе! О!» Ко мне высылались из Лхасы какие-то чиновники, заклинавшие меня о чем-то, грозившие чем-то. Я на них мало обращал внимания. Впрочем, помню одного дурака, особенно надоедливого, в желтом шелку под красным зонтиком. Он сидел верхом на муле, природная унылость которого усугублялась присутствием крупных ледяных сосулек под глазами, образовавшихся из замерзших слез. Я видел с большой высоты темную болотную котловину, всю дрожащую от игры бесчисленных родников, что напоминало ночной небосклон с рассыпанными по нему звездами. Да, она так и называлась — Звездная степь. Перевалы поднимались за облака, переходы были тяжелые. Мы раны вьючных животных смазывали смесью йодоформа и вазелина. Случалось, проночевав в совершенно пустынном месте, вдруг утром видим, широким кольцом вокруг нас выросли за ночь, как черные грибы, юрты разбойников, очень скоро, однако, исчезавшие. Исследовав тибетские нагорья, я пошел на Лоб-Нор, чтобы уже оттуда возвратиться в Россию. Тарым, одолеваемый пустыней, изнемогая, из самых последних вод образует обширное тростниковое болото, нынешний Каракошу-Куль, Лоб-Нор Пржевальского и Лоб-Нор ханских времен, чтобы не говорил Ритгофен. Оно окаймлено солончаками, но вода солона только у самых берегов, да и не рос бы камыш вокруг соленого озера. Как-то весной я в 5 дней объехал его. Там, в 3 сожженных тростниках, мне удалось открыть замечательную полуводяную бабочку с первобытной системой жилок. Крючковатый солончак был усеян раковинами моллюсков. Вечерами при полном безмолвии доносились стройные мелодичные звуки лебяжьего полета. Желтизна камыша особенно отчетливо выделяла матовую белизну птиц. В сих местах в 1862 году полгода прожило человек 60 староверов с женами и детьми, после чего ушли в Турфан, а куда девались затем, неизвестно. Далее пустыня Лоб. Каменистая равнина, ярусы глинистых обрывов, стеклянисто-соленые лужи. Белые пятнышко в сером воздухе, одинокая пьерида Роборовского, уносимая ветром. В этой пустыне сохранились следы древней дороги, по которым за 6 веков до меня проходил Марко Поло, указатели ее сложены из камней. Как в тибетском ущелье, я слышал интересный гул вроде барабанного боя, пугавший наших первых пилигримов. Так и в пустыне во время песчаных бурь я видел и слышал то же, что Марко Поло — шепот духов, отзывающих в сторону. И среди странного мерцания воздуха, без конца проходящие навстречу вихри, караваны и войска призраков, тысячи призрачных лиц, как-то бесплотно прущих на тебя, насквозь тебя и вдруг рассеивающихся. В 20-х годах XIV века, когда великий землепроходец умирал, его друзья, собравшись у его ложа, умоляли его отказаться от того, что казалось им невероятным в его книге, сбавить ее чудеса путем разумных выпусков. Он же ответствовал, что не поведал и половины виденного на самом деле. Все это волшебно держалось полное красок и воздуха, с живым движением вблизи и убедительной далью, затем, как дым от дуновения, оно подалось куда-то и расплылось, и опять же. Федор Константинович увидел мертвые невозможные тюльпаны обоев, рыхлый холмик окурков в пепельнице, отражение лампы в черном оконном стекле. Он распахнул окно. Исписанные листы на столе вздрогнули, один завернулся, другой плавно скользнул на пол. В комнате сразу стало сыро и холодно. Внизу по пустой темной улице медленно проехал автомобиль, и странно, почему-то как раз эта медленность напомнила Федору Константиновичу множество мелких неприятных вещей. Только что минувший день, пропущенный урок, и когда он представил себе, что утром придется звонить обманутому старику, у него сразу стеснилось сердце каким-то отвратительным унынием. Но снова лишь он окно затворил и уже, ощущая пустоту между согнутыми пальцами, повернулся к терпеливо ожидавшей лампе, к рассыпанным черновикам и еще теплому перу, незаметно скользнувшему в руку. Объяснив пустоту и ее восполнив, он сразу опять попал в тот мир, который был столь же ему свойственен, как снег Беляку, как вода Офелии. Он помнил с живостью невероятной, словно сохранил тот солнечный день в бархатном футляре последнее возвращение отца в июле 1912 года. Елизавета Павловна уже давно поехала встречать мужа за 10 верст на станцию. Она всегда встречала его одна, и всегда случалось так, что никто толком не знал, с какой стороны они вернутся, справа ли или слева от дома, так как дорог было две, одна подлиннее и поглаже, по шоссе, и через село, другая покороче и по ухабистее, через песчанку. Федор на всякий случай надел галифе и приказал оседлать лошадь, но все равно не мог решиться выехать отцу навстречу, боясь его пропустить. Он тщетно старался справиться с раздувшимся преувеличенным временем. Редкая бабочка, на днях пойманная среди гонобобеля торфяного болота, еще не высохла на расправилке. Он все трогал ее кончиком булавки. Брюшко, увы, было еще мягкое, значит, нельзя было снять бумажных полос, сплошь закрывающих крылья, которые ему так хотелось показать отцу в полной их красе. Он слонялся по усадьбе в каком-то тяжелом болезненном волнении, завидуя тому, как другие переживают эти крупные пустые минуты. С речки доносились отчаянно страстные вопли купавшихся деревенских ребят, и этот гомон, всегда игравший в глубине летнего дня, теперь звучал вроде дальних оваций. Таня восторженно и мощно качалась на качелях в саду, стоя на доске. По летящей белой юбке так мчалась фиолетовая тень листвы, что рябила в глазах, блузка сзади то отставала, то прилипала к спине, обозначая впадину между сведенных лопаток. Один фокстерьер лаял снизу на нее, другой гонялся за трясогузкой, радостно скрипели канаты. И казалось, что Таня взмывает так, чтобы увидеть за деревьями дорогу. Француженка под муаровым зонтиком с давно неслыханной любезностью делила своими опасениями. Поезд опоздает часа на два, то и совсем не придет, с Браунингом, которого ненавидела. А тот бил себя стеком по краге, он не был полиглотом. Ивонна Ивановна выходила то на одну, то на другую веранду с тем недовольным выражением на маленьком лице, которое у нее всегда появлялось при радостных событиях. Около служб было особое оживление. Качали воду, кололи дрова, огородник нес в двух продолговатых, запачканных красным корзинах землянику. Жаксыбай, пожилой киргиз, коренастый, толстолицый, со сложными морщинами у глаз, спасший в 92-м году Константину Кирилловичу жизнь, застрелил навалившуюся на него медведицу и, живший теперь на покое больной грыжей в Лешинском доме, надел свой синий бешмет с карманами в виде полумесяцев, лакированные сапоги, красную в блестках тюбетейку, подпоясался шелковым кушаком с кисточками, уселся у кухонного крыльца и долго уж так сидел на угреве с горящей на груди серебряной цепочкой часов в тихом и праздничном ожидании. Вдруг, тяжело взбегая по закругленной тропе, ведущей вниз к речке, из теневой глубины появился с диким блеском в глазах, с уже кричавшим, но еще беззвучным ртом, старый в седых подусниках слуга Казимир. Казимир прибежал с вестью, что из-за ближней излучины с моста послышался топот. Быстрая деревянная дробь копыт, сразу осекавшаяся, залог того, что сейчас промчится коляска мягкой дорогой вдоль парка. Федор бросился к ней, между стволами, по мху и черники, а там, за крайней тропинкой, уже неслись, скользя над уровнем низеньких елок, со стремительностью некоего видения, голова кучера и его васильковые рукава. Он кинулся назад. И в саду содрогались покинутые качели, а у подъезда стояла порожняя коляска со смятым пледом. Подымалась по ступеням мать, волоча за собой дымчатый шарф. И Таня висела на шее у отца, который свободной рукой, вынув часы, смотрел на них, ибо всегда любил знать, за сколько минут доехал от станции до дома. В следующем году, занятый научными трудами, он никуда не ездил, а уж весной 1914 года начал подготовлять новую экспедицию в Тибет вместе с орнитологом Петровым и английским ботаником Россом. Внезапно война с немцами оборвала все это. Войну он воспринял как досадную помеху, становившуюся со временем все досаднее. Родня была почему-то уверена, что Константин Кириллович тотчас отправится добровольцем во главе дружины. Его почитали чудаком, но чудаком мужественным. На самом же деле Константин Кириллович, который вступил в свой шестой десяток все с тем же запасом здоровья, легкости, свежести, неразменных сил, и, пожалуй, еще охотнее, чем прежде, готов был одолевать горы, тангутов, непогоду, и тысячи других опасностей, не снившихся домоседам, теперь не только засел дома, но старался не замечать войны. А если и говорил о ней, то лишь со злобным презрением. «Мой отец, — писал Федор Константинович, вспоминая то время, — не только многому меня научил, но еще поставил самую мысль мою по правилам своей школы, как ставится голос или рука. Таким образом, к жестокости войны я был довольно равнодушен. Я допускал даже, что можно находить известную прелесть в меткости выстрела, в опасности разведки, в тонкости маневра, но этими маленькими удовольствиями, к тому же лучше представленными в других специальных отраслях спорта, как то охота на тигра, игра в крестики, профессиональный бокс, ничуть не искупался оттенок мрачного идиотизма, присущий всякой войне. Между тем, несмотря на непатриотическую позицию Кости, как выражалась тетя Ксения, прочно и умело, через большие связи, укрывшие мужа офицера в тыловую тень, суетность войны проникала в дом. Елизавету Павловну втянули в лазаретную работу. Причем это освещалось так, что она, дескать, своей энергией возмещает праздность мужа, больше занятого азиатскими козявками, чем славой русского оружия, как и было указано, между прочим, в одной бодрой газете. Завертелись граммофонные пластинки с романсом «Чайка», переодетым в защитную форму, вот прапорщик юный со взводом пехоты. Появились в доме какие-то сестрички с кудряшками из-под косынки, ловко стучавшие папироской о портсигар, прежде чем закурить. Бежал на фронт сын швейцара, ровесник Федора, и Константина Кирилловича просили содействовать его возвращению. Таня хаживала в материнский лазарет учить русской грамоте мирного восточного бородача, которому резали ногу все выше и выше, обгоняя гангрену. Ивонна Ивановна вязала на пульсники. По праздникам артист Фиона развлекал солдат фарсовыми песенками. На любительских спектаклях играли «Вова приспособился», в журналах печатались стишки, посвященные войне. «Теперь ты бич судьбы над родиною, милый, но светлой радостью заблещет русский взор, когда постигнет он германского Атилы, бесстрастным временем отмеченный позор». Весной 1915 года, вместо того, чтобы собраться в Лешино, что всегда казалось столь же естественным и незыблемым, как чередование месяцев в календаре, поехали на лето в крымское имение на берегу моря между Ялтой и Алупкой. На покатых полянках райски зеленого сада Федор, страдальчески скалясь, тряслись от счастья руки, ловил южных бабочек. Но не там, среди миртов, мушмулы и магнолий, а гораздо выше, в горах, между скалой Ай-Петри и на волнистой Яйле, водились настоящие крымские редкости. Не раз за это лето с ним поднимался боровыми тропками отец, чтобы с улыбкой снисхождения к европейскому пустяку показывать ему сатира, недавно описанного Кузнецовым, перелетавшего с камня на камень у самого того места, где какой-то скверный смельчак на крутой скале вырезал свое имя. Одни эти прогулки и развлекали Константина Кирилловича. Он не то чтобы был мрачен или раздражителен, эти ограниченные эпитеты не вязались с его духовной осанкой, а попросту выражаясь, он не находил себе места. И Елизавета Павловна, да и дети, отлично понимали, чего именно хотелось им. Вдруг, в августе, он ненадолго уехал, никто не знал куда, кроме самых близких. Поездку свою он так законспирировал, что ему мог бы позавидовать любой путешествующий террорист. Было смешно и страшно представить себе, как всплеснуло бы ручками русское общественное мнение, если бы узналось, что в разгар войны Годунов-Чердынцев ездил в Женеву на свидание с толстым, лысым, необыкновенно жовиальным, жизнерадостным немецким профессором. Туда же прибыл и третий заговорщик, старик-англичанин, в легоньких очках и просторном сером костюме, что сошлись они там в маленьком номере скромного отеля для ученого совещания. Истолковавшись, о чем надобно было, речь шла о многотомном труде, упорно продолжавшем издаваться в Штутгарте при давнем участии иностранных специалистов по отдельным группам бабочек, мирно разъехались каждый во своясь. Но эта поездка его не развеселила. Напротив, постоянная мечта, тяготевшая над ним, еще усилила свое тайное давление. Осенью вернулись в Петербург. Он усиленно работал над пятым томом «Чешуекрылых Российской империи», мало выходил, играл в шахматы, более сердясь на промахи противника, чем на свои, с недавно овдовевшим ботаником Бергом. Просматривал, усмехаясь, газеты. Брал Таню к себе на колени, вдруг задумывался, и его рука на ее круглом плече задумывалась тоже.